Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Последний раз мы говорили с вами о том, как братья Иосифа узнали о том, что их брат жив, и более того, что он стал вторым человеком в Египте. И Иосиф принимает решение, чтобы его семья переехала жить в Египет. И было приглашение фараона, египетского правителя, который был обязан Иосифу очень многим. И когда он узнал, что он может помочь семье Иосифа, Иосифа, он с радостью это делает. Надо сказать, что пока был жив Иосиф, отношение к народу Божию в Египте было очень хорошее. И никто их не угнетал, они имели целый ряд льгот. Но когда умер Иосиф, сразу отношение начало меняться. Но то, что называется порабощением еврейского народа, происходит, когда умерли и все братья Иосифа, что называется самоочевидцы тех событий, которые происходили во дни Иосифа и Иосифа. Есть такое агадическое предание, что порабощение евреев происходило следующим образом. Фараон объявил, что будут строить новые города. И так как эти города должны получить статус священных городов, то был девиз по всему Египту – все на стройку. И на первую стройку, в первый день рабочего процесса, пришел фараон, пришли все его министры, пришли египтяне, пришли верующие евреи. И фараон сам начал копать, копали министры. Это была как бы стройка века, и у всех был такой энтузиазм. На следующий день фараон уже не появился, но были его министры. Потом постепенно министров становилось все меньше и меньше, а потом через месяца 2-3 начали разбегаться египтяне. И в конце концов остались одни евреи. И они хотели прекратить эту стройку, но были везде такие объявления на глиняных табличках: «Ты нужен Египту, ты нужен своей стране, работай, трудись». И когда евреи хотели покинуть эту грандиозную стройплощадку, им сказали: «Нет, вы обязаны работать». И произошло закабаление. И в книге «Исход» говорится, что закабаление, угнетение евреев начинается тогда, когда правителем становится фараон, который не знал Иосифа. Но трудно себе представить, что какой-то фараон мог не знать, не слышать ничего про Иосифа, который спас Египет. Поэтому этот текст, что восстал фараон, который не знал Иосифа, его надо понимать так, что он не хотел его знать. Он не хотел вспоминать те заслуги, которые народ Божий явно имел перед египтянами. А здесь как бы начало этой ситуации. Они переезжают в Египет, всем семейством. И мы читаем с вами 46 главу. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертву Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видение ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: вот я. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего, не бойся. Иди в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Вот здесь немножко непонятна вот эта ситуация, почему Бог хочет, чтобы они пошли в Египет, и чтобы именно в Египте они стали народом. Чтобы в Египте они стали народом. В книге «Бытия» с 12 по 50 главу излагается история одной семьи. А то, что мы называем еврейской национальностью, возникает в книге «Исход». Там описываются события, становление, возникновение этого народа. Почему Господь настаивает, что они должны пойти в Египет, Мицраим, оказаться в этом языческом окружении? Египет – это оккультная цивилизация, и чтобы там они сформировались как народ. Чтобы нам ответить на этот вопрос, надо задать еще один вопрос. Почему Господь попускает своим людям, своему народу страдания? Мы с вами уже говорили, когда начинали беседу о праведном Аврааме, что Бог никогда не посылает нам испытания, чтобы нас, что называется, испытать. Потому что для Бога мы абсолютно прозрачны. Ему не надо нас испытывать, проверять, перепроверять. Он знает, что у нас внутри. Господь посылает те или иные испытания своим людям или целому народу для того, чтобы усовершенствовать нас. Единственная цель всех сложностей, переживаний, проблем, с которыми мы сталкиваемся по воле Бога, Господь хочет через эти обстоятельства нас усовершенствовать. И когда Господь говорит Иакову, Израилю: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий», Господь имеет в виду следующую ситуацию. Если семья Иакова останется в Ханаане, то они могут ассимилироваться, они могут раствориться среди жителей Ханаана, тем более, что у них общий язык. Семитские племена – это племена, которые кочевали между Месопотамией и Египтом. Хананеяне относились тоже к семитам. Хотя не все. Но если они будут в Египте, там другой язык. Египет, Мицраим, это удел Хама, сына Ноя. Там более явлены вот эти языческие заблуждения древних людей. Более явно присутствует оккультизм, чем это как-то замаскировано, завуалировано среди маленьких общин жителей Ханаана. И Господь хочет, чтобы народ сформировался, именно находясь в таком серьезном враждебном окружении. И вот здесь возникает вопрос самого понятия святость в ветхозаветном понимании, о чем мы несколько раз уже говорили. Святость по-еврейски кедушим означает выделенный. То есть Господь хочет, чтобы народ был свят, то есть отделен от всех остальных. И хотя верующие должны будут жить рядом с язычниками, но вот на фоне такого яркого контраста человеческих заблуждений они должны именно состояться как нация, которая отделена от всех других народов. Это же самое имел в виду и Господь наш Иисус Христос, когда Он говорил Своим ученикам, как овец среди волков посылаю вас. Об этом же сказано и в Писании, что свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Господь говорит, что Он будет с потомками Иакова, Израиля. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Конечно, для Иакова, Израиля, вот эта весть о том, что Иосиф жив, что он закроет его глаза, это радостная весть, потому что ему трудно было поверить, как мы видели ранее. Он не сразу мог понять, что действительно это так, он не сразу мог поверить, что Иосиф жив. Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. Вот конструкция этого текста очень сложная. Говорится о многих, и в то же время говорится «привести его». Это связано с тем, что праведник своего поколения, любой праведный в своем поколении, он является наиболее ясным выразителем целого поколения в самых лучших его каких-то достижениях. Поэтому, хотя говорится о многих, но говорится об одном. Известный текст «Из Египта возвал я сына моего», он в одинаковой степени относится и к святому семейству, когда с Богом-младенцем Иисусом они возвращались в землю обетованную после бегства в Египет, но и к исходу еврейского народа из египетского плена. Чередование имен Иаков, Израиль, Израиль, Иаков, мы с вами уже об этом говорили, имя Израиль – это имя духовное, которое означает «воин Божий», а имя Иаков означает означает обманщика. И то, что Иаков получает новое имя, это свидетельствует о том, что он смог возвыситься над своим, скажем так, набором ген, над своим происхождением, потому что сначала было как бы определено, что он вот обманщик. Имена давались в пророческом озарении, и в имени как бы вся судьба, она обозначалась человека. Но он как бы сумел преодолеть рог и возвыситься над своим происхождением, даже над теми пророческими предсказаниями о нем, что он будет обманщиком. И то, что с появлением имени Израиль не пропадает имя Иакова, мы тоже об этом говорили, это свидетельствует о том, что он сумел сделать правильные, религиозно правильные выводы из негативного опыта прошлого. Вот, например, когда имя Авраама меняется на Авраам, то уже больше нигде в Пятикнижии он не называется Авраам. Вот, как только имя сменилось, дальше по тексту никаких чередований нету. А в случае с Иаковым, Израилем, эти чередования, они есть. И это свидетельствует о том, что он сделал правильные выводы из предшествующего негативного опыта, и таким образом его имя сохраняется. Как у князя Владимира равноапостольного, в крещении у него духовное имя не Владимир, но так как он именно благодаря предшествующему опыту, хотя негативному, но он сделал правильные выводы из прошлой своей жизни, он пришел к моменту, когда смог себя усовершенствовать с благодатью Божией, то как бы некий смысл имеет его изначальное имя. Как мы молимся и говорим, что как прежде мы служили сатане льстивому, наипаче послужим Тебе, Господи. То есть предшествующий опыт, он может иметь некоторую ценность в глазах Бога, религиозную ценность, потому что он научает человека не возвращаться к тем ошибкам, которые он имел. как Ава Сысоев, добротолюбие, говорит, что Бог попускает нам уходить от Него, впадать в разные грехи с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Итак, Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. Кого его? Мы уже ответили на этот вопрос. А с другой стороны, ответ может быть еще и такой. Когда о многих говорится как об одном, это свидетельствует об единодушии этих людей вот на тот момент, при изложении которого вот мы видим такое двойственное число. Единственное число и множественное. «И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим». Надо сказать, вот если кто-то задаст вопрос, какая главная тема книги Бытия, которая проходит как сквозная тема через весь текст этой книги. Так вот, эта тема есть та, что первенцы никогда не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают их родители. А в свете того, что в Библии сказано «Израиль мой первенец», следовательно, характеристика всех первенцев, которые даются в книге Бытия, косвенно является характеристикой, судьбой всего еврейского народа. Кто первый первенец был? Каин. Каин, который убил Авеля. Каких еще первенцев мы знаем? У Авраама первенец был Измаил. Измаил был злодей, разбойник, который, правда, совершил тешува, покаяние, примирился с Богом, признав превосходство над собой Исаак. Следующий первенец – это Исав, сын Исаака. Исаак любил Исафа, но Исав был злодей, раша, злодей. И первенец Иакова – это Рувим. Рувим совершил страшный грех. Он взошел в шатер одной из наложниц Иакова и с ней переспал. То есть взошел на кровать своего отца и спал с одной из его жен. Таким образом, книга Бытия показывает характеристику первенцам, что это может быть и убийца, это может быть разбойник, это может быть злодей, это может быть прелюбодей. В системе истолкования Ветхого Завета любое понятие воспринимается по первому употреблению этого термина в тексте, рассматривая его контекст. Например, винопитие. Где впервые упоминается винопитие? В связи с Ноем, который напился, разделся догола и беспамятство лежал в шатре. Или, например, сказано, что когда у Амрама родился ребенок, будущий Моисей, то ребенок был очень хорош, весьма хорош. А где это выражение впервые встречается в Библии? Когда говорится, что создал Господь свет, и свет был весьма хорош. И по первому упоминанию даже о каком-то термине мы определяем, что когда Моисей родился, почему родители сказали, что хорош, комната наполнилась светом. И если мы говорим о первенце, а первенец – это Израиль, это еврейский народ, то книга Бытия дает уничтожающую характеристику всем первенцам. Каин – убийца, Измаил – разбойник, Исав – злодей, а Рувим – прелюбодей. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим. Сыны Рувима – Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Сыны Симеона – Эмуил и Иамин. И дальше перечисляются имена сыновей Иакова и их детей, их потомков. Надо сказать, что вот книга «Исход» начинается с повторением всех этих имен. И книга «Исход», которая начинается словами «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим». Вот эти слова можно перевести так. «Вот имена, которые вошли в Египет». Само название, еврейское название этой книги, «Исход», по-еврейски «шмот», означает «имя». И эти имена потом, они являлись характеристикой для всех потомков в каждом колене. И когда в книге «Исход» говорится, что имена пришли в Египет, это не значит, что люди не пришли, а только открытки с их именами, конечно, нет. Но здесь очень важно, что в имени как бы заложена была концепция того, что это произойдет. И то, что они сформировались как нация из 12 колен, это означает из 12 имен. И вот эти имена, они будут украшать и Новый Иерусалим, как Иоанн Богослов описывает Новый Иерусалим в Апокалипсисе. Город, который сходит с неба. У этого города 12 ворот. И над каждым воротом имя одного из патриархов. И имя одного из апостолов Иисуса Христа. И вот когда Иоанн Богослов нам это сообщает, мы делаем для себя маленькое открытие. 12 апостолов было именно потому, что каждый принадлежал к одному из колен Израиля. Каждый принадлежал к одному из колен Израиля. По крайней мере, такое истолкование, оно допустимо. Хотя родственная близость между некоторыми апостолами она могла быть, но каждый мог принадлежать строго к своему колену. Как в связи с Девой Марией, мы видим, что она из дома царя Давида, но в то же время Елизавета, которая сродница ее, она имеет отношение к священническому дому. Иногда очень близко оказывались колено еврейские друг от друга. И вот происходит переселение. Переселение происходит Иакова и всего его дома, дома Израиля, в Египет. И мы читаем: «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. А цифра 70 у нас получается только в масоретском тексте Ветхого Завета. Но масоретский текст, на который ориентируется библейское общество, российское библейское общество, не всегда бывает адекватен древнему списку, разным древним спискам книг Ветхого Завета. В славянском тексте, в церковно-славянском и в древнеславянском, мы не найдем цифру 70, там будет цифра 75. 75 душ. А в масоретском тексте 70, в переводе синодальном 75 стоит в скобках квадратных, что означает, что число 5 в дополнение к 70 взято из септуагинты, из перевода Пятикнижия Моисея на греческий язык, который был сделан до Рождества Христова по заказу Александрийской, известной Александрийской библиотеки. Но что интересно, когда обнаружили кумранские рукописи в середине 20 века, то в тех текстах Торы, которые относятся к периоду, сам процесс их написания, второй век до Рождества Христова, мы имеем цифру 75. А для нас, христиан, это очень принципиально. Почему? Потому что архидиакон Стефан, когда перед побиванием его камнями он проповедовал, он называет цифру 75, что 75 душ они вошли в Египет, в семейство Иакова. То есть, с самого начала христиане настаивали на этой цифре, 75. Она подтверждается Септуагинтом, она подтверждается Новым Заветом христианским, она не подтверждается масоретским переводом, который, кстати, этот перевод, точнее, это не совсем перевод, масоретский текст, это текст с согласовками. Еврейские подлинные тексты записывались только согласными, а масореты они проставили гласные. Но так как, меняя гласные, мы можем получить разные слова, то можно назвать это и переводом. Начался этот процесс в V веке, окончился в XII веке. В XII веке окончательно вот эта масора, она была сформирована. У нас таким образом древнеславянский текст Библии, он древнее, чем масора, завершение которой относится к XII веку. И вот об этом надо знать. Почему я останавливаю на этом внимание? Христианская традиция сохранила точное количество душ, которые вошли с Иаковом в Египет. А масоретский текст, который делался уже постиудейскими религиозными деятелями, людьми, которые уже не имели отношения к Ветхозаветной Церкви Бога, а пребывали в заблуждении, у них текст оказался искаженным. То же самое и с известной книгой Еноха. Есть коптская версия книги Еноха, есть древнеславянская версия книги Еноха. На книгу Еноха ссылается апостол Иуда в своем послании в Новом Завете. И евреи в течение многих столетий кичились тем, что у христиан неправильная книга Еноха, а у них книга небесных колес, книга Еноха самая правильная. Но когда в Кумранах обнаружили подлинную книгу Еноха, датировка списка этой книги, это книга до Рождества Христова, она адекватна коптскому тексту и адекватно древнеславянскому тексту, и совершенно она никак не адекватна еврейскому тексту, еврейской апокрифической книге Еноха. Когда провели исследование ее текста, то установили, что она была создана даже в позднем Средневековье, эта книга. Таким образом, мы видим, что в христианской традиции сохраняется точность библейского текста, в отличие от синагоги, которые по некоторым вопросам они отошли от первоначального текста и все те неточности, которые существуют между масоретским текстом и греческой септуагинтой, таких неточностей нету между септуагинтой и кумранскими рукописями. У нас об этом мало говорят, наверное, потому что библейское общество, это общество, которое в свое время было организовано масонами, проплачивалось масонами, они делают акцент строго именно на Масоре, но это неправильный их выбор, потому что целый ряд свидетельств, когда сравниваются одни тексты с другими, и особенно открытия в Кумранах, показывают, что Масора погрешает по отношению к древнейшим рукописям библейских книг. И мы читаем: «Иуду послал он перед собою к Иосифу», Иаков посылает своего сына Иуду, «чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем». Земля Гесем была предназначена для Иакова и его семейства по распоряжению фараона. И когда будет 10 египетских казней, то они будут на территории всего Египта, кроме земли Гесем. Например, когда будет тьма осязаемая, она будет везде, эта тьма, но ее не будет в земле Гесем. Когда будет нашествие пёсьих мух, везде будут летать эти пёсьи мухи, египтяне будут пытаться спрятаться от этих мух безуспешно. Но в земле Гесем не будет никаких пёсьих мух. Потому что земля Гесем станет территорией Бога. Ибо территория Бога – это его народ. Поэтому Господь и сказал ранее Иакову: «Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно». Может быть, здесь имеется в виду то, что тело его вывезут? Да, это тоже имеется в виду, потому что Иаков в своем завещании скажет, чтобы его похоронили в земле Израиля. Но здесь речь идет и о том, что сам Господь рукою крепкой, мышцы простертой, выведет наследие Иакова из египетского плена. Итак, они приближаются к Египту, посылают Иуду вперед. Иосиф не может усидеть на месте, он знает, что приближается момент встречи его с отцом. И мы читаем: «Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его». Происходит радостная встреча отца с сыном. Прошло много лет, сколько они не виделись. И теперь Иаков видит своего сына. Иосиф, сын, видит своего отца. Это очень радостный момент. «И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Ну, казалось бы, не совсем понятно. Я бы сказал, немножко коряво перевели. Смысл этих слов такой: теперь я могу спокойно умереть, ибо я увидел твое лицо, и я знаю, что ты жив. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне». Да, кстати, синодальный перевод Библии, он не считается каноническим. В том смысле, что когда делался вот этот синодальный русский перевод, официальная формулировка была такая: для благочестивого домашнего чтения. То есть этот текст, изначально русский перевод Библии, так называемый синодальный, он не предназначался именно для богословских изысканий. Статус канонического перевода книг Библии имеет только церковно-славянский перевод. Поэтому, если вы возьмете исследования дореволюционных авторов, то они, как правило, отталкивались от от церковно-славянского перевода Библии, который имел статус именно официального церковного перевода и восходил к равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Итак, Иосиф доводит до сведения фараона, хочет сообщить фараону: братья мои, дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. И надо фараону представить их как совершенно неопасных людей. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привезли они. То есть задача Иосифа была следующая: он должен был убедить фараона, что эти люди не представляют опасности для египетской государственности, что это простые люди, это пастухи. Когда окончилась Первая Иудейская война в первом веке, и начались потом волнения, все готовились ко Второй Иудейской войне, то один из римских императоров попросил выяснить, есть ли среди еврейского населения Палестины люди, которые могут претендовать на царскую власть. То есть надо было выявить всех потомков царя Давида. И собрали целую группу людей и привезли их пред лицо римского императора. А среди них были христиане, которые тоже были из дома царя Давида. И император спросил их: у вас есть какие-то претензии? Вы хотите вернуть дом царский? Эти люди только показали свои руки, они были такие грубые, что император сказал: да-да-да, конечно, идите назад, все понятно, с вами все ясно. Так вот и здесь такая же ситуация. Иосиф объясняет, что они очень простые люди, мой отец и мои братья, мои племянники. И теперь надо, чтобы фараон это увидел сам. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, наставляет Иосиф своих, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Мерзость для египтян всякий пастух овец. Почему? Потому что египтяне обожествляли очень многих животных. Их боги были полулюди, полузвери. И они с презрением относились к скотоводам. В основном египтяне жили за счет злаковых. Они выращивали пшеницу, ячмень, лен. Это была такая сельскохозяйственная цивилизация, сориентированная на злаковые. Здесь мы видим принципиальную разницу между народом Божиим и Мицраим, египтянами. Эта разница возвращает нас к первым временам, когда у Адама и Евы родились два сына. Один Каин, Каин был земледелец, другой Авель, Авель был пастух овец. Без сомнения, Хам, который есть отец Мицраима, Египта, он наследует некую духовную, в кавычках, духовную традицию Каина, каянита. Есть очень древнее предание, что жена Ноя, Ноема, она была именно каянитка, потому что само упоминание ее имени в списках сыновей Каина не совсем понятно для чего, если в дальнейшем как бы эта сюжетная линия, если бы она бы не развивалась. Поэтому вот встреча этих двух цивилизаций, мир Иакова и его детей, они пастухи, они продолжают традицию Авеля праведного, и земледельческая, каянитская, хамитская культура древнего языческого Египта, оккультного Египта. Надо сказать, что многие языческие культы и обряды были связаны с земледелием. Например, когда фараоны, египетские фараоны, ожидали разлив Нила, я об этом говорил как-то, они делали указ, и фараон свой указ, пусть Нил разливается, бросал в реку. И египтяне верили, что называется, как молодежь говорит, стопудово, что Нил разливается только потому, что фараон написал такой указ и бросил его в воду. Они в это верили. И они с презрением относились к животноводам. И как-то мы об этом тоже говорили, Бог великих вождей своего народа призвал на общественное служение именно от стад овец. Мы видим, что Авраам очень долгое время пас овец, Моисей был пастухом, царь Давид был пастухом. Это связано с тем, что скотоводческие культуры, народы скотоводческие, это люди с большим терпением, чем нежели привязанные к земле, слишком привязанные к земле. Авель, с точки зрения допотопного мира, так он и вовсе занимался бесполезным делом. Он был пастух овец. А ведь до потопа-то не ели мясо. Мясо было разрешено в пищу только после потопа, во дни Ноя, когда прекратился потоп. Так и получается, что Авель выращивал овец только для жертвоприношения. И пастушечья цивилизация, любая пастушечья цивилизация, это цивилизация, в которой очень распространены были жертвы в виде животных, которым надрезали горло, и их кровь вытекала. Смысл таких жертв был следующий. Человек, который приносил подобную жертву, он считал себя достойным смерти. Но так как Бог его не умерщвляет почему-то, не очень понятно почему, потому что обычно грешники ждали наказания сразу с небес, то они приносили заместительную жертву. И когда древний еврей перерезал горло жертвенному животному, он перед этим возлагал свою руку и каялся в своих грехах. А когда он видел, как вытекает кровь, он абсолютно точно осознавал, что это его надо было бы зарезать за его преступление. Потому что закон Божий учит, не бывает прощения грехов без пролития крови. Закон Божий учит за грех смерть. И когда он видел, что называется, под своими руками последние конвульсии умирающего животного, или это там вол, или это овца, овен, козел, он переживал ситуацию, очень сильно переживал ситуацию. То есть они занимались животноводством, и в этом были и религиозные мотивы, почему они этим занимались. А цивилизация каянитов, цивилизация хамитов, мицраим, она слишком заземленная. Они все в этом прахе сидели земном. Цивилизация Вавилона, Синаара, это тоже заземленная ситуация, когда они делали кирпичи из глины, обжигали их на огне и строили башню от земли до неба. Здесь нету движения, здесь оседлость в любой такой цивилизации. Впрочем, в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Земледелие учреждено Господом». Само по себе земледелие ничего плохого в себе не содержит, если нету вот этих языческих мотивов, которые очень опасны. И вот эти две цивилизации, скотоводческая цивилизация и цивилизация земледельцев, они пребывали в неком таком антагонизме, и здесь происходит их встреча, но она небезопасна, и поэтому Иосиф хочет, чтобы фараон понял, что они должны жить отдельно. Потому что мерзость для египтян всякий пастух овец. Это объяснение для египтян. А другое объяснение для своих – жить отдельно. Это и означает кедушим, святость, когда верующие люди, хотя и живут среди неверующих людей, они составляют совершенно отдельный народ. Совершенно отдельный народ. И особенно это понимают христиане со стажем. Когда мы встречаемся со своими там одноклассниками прежними, со старыми друзьями, да даже с родственниками, которые остаются в неверии, нам не о чем разговаривать с ними. Мы совершенно особый народ. И если кто-то не примкнул к нам, не стал христианином, даже если это старинный друг, даже если это родственник, а мы не знаем, о чем с ними разговаривать. О погоде, что ли, сидеть и говорить без перерыва о погоде? Ну, надо, наверное, очень хорошо разбираться тогда в этом вопросе. Поэтому святость – это именно обособление. Святой – это тот, который четко понимает, кто свой, кто чужой. Вот если этого ощущения нету, если граница между своими и чужими, она стирается, то мы теряем навыки святости. Мы теряем навыки святости. А это очень опасно. Очень опасно. Потому что мир может нас поглотить, растворить в себе, ассимилировать. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи, овец рабы твои, и мы, и отцы наши. И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. Вот здесь мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. Они говорят: мы пришли пожить. Вот когда они говорят, что они пришли пожить, это все нормально. Они не согрешают. Но когда ниже они говорят: итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем, они допускают очень серьезную ошибку. В еврейском языке эти слова абсолютно разные слова. Пожить – это какое-то время. А поселиться, осесть, пустить корни – это совсем другое слово. Почему Бог именно акцент делал на том, что его народ должен заниматься скотоводством? Потому что скотоводы ведут подвижный образ жизни. И они не пускают корни в определенной территории. Мы же видим, как Авраам постоянно перемещался с места на место. И Исаак, и Иаков. Это были люди, которые странники-пришельцы, как пишет о них апостол Павел. Они не имели постоянного места жительства. Потому что имели в виду небесное отечество, настаивает апостол Павел. То есть они стремились в небесный Иерусалим. В небесный Иерусалим. Поэтому вот эта ошибка, она очень принципиальная. То же произошло с Иаковом, из-за чего Господь попустил ему потерять на длительное время Иосифа, Иосифа. Потому что он тоже захотел пожить. И не просто пожить, а поселиться. И не просто поселиться, пустить корни. Там стоит этот термин. И сразу пришло наказание. Сразу, чтобы он понял, что не может верующий вот так здесь обосноваться, пустить корни, как будто вечно вообще будет эта жизнь на земле. Слава Богу, что Господь сократил жизнь людей. Представляете, если бы люди жили по 1000 лет? В какой бы гордыне они пребывали бы? Если сейчас мы живем в такой беспечности, как будто собрались вообще невероятное количество времени прожить. Я не помню, рассказывал вам как-то или нет. Я зашел однажды в один магазин, и там, значит, новая серия книг выходила. И я купил в свое время первый том, а тут беру второй том. И я спрашиваю, сколько всего будет томов? Они говорят, 100 томов. Я так обрадовался. Я говорю, а какая вот периодичность будет издания? Они говорят, ну, в год по тому. А я даже не задумался, Я так подумал, ну, хорошо, соберу. А потом я так остановился и думаю, а сколько я собрался вообще жить-то? В год по тому это получается минимум 98 лет еще надо прожить. И я тогда понял, что жизнь, она настолько коротка, что даже подписку собрать... Это проблематично, Поэтому вот здесь одна из причин, настаивают многие истолкователи, почему они оказались в рабстве. Сначала они говорят правильно, мы пришли пожить, а вот когда они говорят, позволь поселиться, пустить корни, вот здесь они совершают ошибку, потому что это неправильно. Так говорить они не имеют права.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций возрастная категория без ограничений.